Шестеро українських бізнесменів потрапили в число найбагатших людей світу за версією американського журналу Forbes. Там, до речі, всього 2043 особи. Ось такий список мільярдерів 2017 року за версією Forbes. А з українських багатіїв там є Рінат Ахметов, Геннадій Боголюбов, Юрій Косюк, Костянтин Живаго, Ігор Коломойський і Віктор Пінчук. При цьому Ахметов був у великому відриві від інших співвітчизників. Детальніше з цими буквами і цифрами будемо розбиратися разом із нашим першим гостем сьогодні в ранковій хвилі. Це Валерій Калниш, головний редактор РБК Україна. Доброго ранку.
Доброго утра.
Наскільки сподівано чи несподівано аж чи лише шістьох українських багатіїв у рейтингу Forbes мільярдерів побачити в 2017 році?
Неожиданно. В список вернулся Константин Живаго. Его не было по итогам 2016 года. И выглядит это, конечно, все очень странно, учитывая те обстоятельства, в которых находится наша страна. Казалось бы, что когда хуже становится всем, хуже должно было становиться в том числе и олигархам. Но нет. Если посмотреть на цифры, то можно увидеть, что, скажем, состояние Рината Ахметова, оно увеличилось практически в два раза. С 2,6 миллиарда до 4,3 миллиарда долларов. Для сравнения, Ахметов богаче, скажем, Дональда Трампа.
Ось, до речі, в цьому рейтингу, якщо про цифри говорити, якщо минулого року він був на 771-му місці з усієї цієї кількості тисяч мільярдерів, то цього року він на 359-му. Це такий непоганий скачок.
Да, ну, практично от в два рази. Так, я закінчу з Трампом. У Трампа состояние оценивается в 3,5 миллиарда, у Ахметова в 4,6 миллиарда долларов. Так вот, вернулся Константин Живаго в этот список, и если посмотреть на не на структуру бизнеса, а на то, на чем они, собственно говоря, зарабатывают, то мы поймем, что это, в общем-то, все связано с металлургией. У Живаго это Ферекспо, у Ахметова это Метинвест, который сообщил об увеличении прибыли по итогам 2016 года. И это, конечно, диссонанс, потому что, который, впрочем, объяснимы. Ведь мы понимаем, что все эти предприятия, они экспортно ориентированы, и тут возникают, конечно, вопросы в себестоимости той продукции, которую они получают. Небольшим секретом является, что предприятия находятся на оккупированной части Донбасса. И тут возникает вопрос, сколько Ахметов, Живаго платили своим сотрудникам, чтобы сократить вот эту разницу между усилиями, которыми ты прилагаешь, и прибылью, которую ты получаешь в ответ. Мне почему-то кажется, что вкладывались, по большому счету, копейки, а получались какие-то колоссальные прибыли, которые мы теперь видим в этом рейтинге. Если мы будем говорить не о металлургах.
Але ще про металургів, да, все давайте. Ж таки запитаюся, якщо вже є така із новин, та що Живаго з'явився в рейтингу 17-го року, був там відсутній в 16-му році, що за рік могло так сильно змінитися, щоб покращити ситуацію для тих, хто металургією займається?
Для них змінилась в лучшу сторону кон'юнктура на міжнародному ринку. Ми розуміємо, що ці гроші, зароблені Ахметовим і Живаго, вони зароблені не в країні. Они заработаны за ее пределами. Мир начал восстанавливаться, потребности в металле начали увеличиваться, открылись рынки, в том числе для украинской продукции, рынки Китая, который уже сам не может обеспечить всю необходимость и всю потребность в металле. Поэтому хорошая конъюнктура на рынке сказалось в конечном итоге на благосостоянии тех людей, которые на этот рынок поставляют металлургическую продукцию.
А що сталося із статками Сергія Таруты? Ну, тобто я знаю, що вони набагато-набагато зменшилися. Це теж металургія.
Он практически вышел из своего бизнеса. Он является, ну, не скажу номинальным собственником ЕСД, но он практически закончил свою такую бизнес-деятельность еще в 2014 году. Тарута неоднократно рассказывал, что после того, как начались события в Донецке, он отошел от управления, у него, как это сейчас извините за жаргонизм, можно модно говорить, отжали этот бизнес, и вот он, как в том анекдоте, живет на эти 3%. Он уже не олигарх. И надо отдать ему, кстати, должное, и не пытаются им быть. Он не вкладывает, насколько я понимаю, оставшиеся финансы в рост своего политического благосостояния. Он зарабатывает себе своим именем, своими комментариями, своей политической позиции. С ней можно спорить, можно не спорить, но, во всяком случае, он ведет себя честнее, чем вел себя Ахметов в Верховной Раде. Ахметов в Раде не появлялся, но при этом, скажем, опять же, это журналистские источники.
Рука его там відчувалась.
Она и сейчас там есть. Депутаты из... ну, чего тут уж душой кривить-то, из блока Петра Порошенко как-то мне говорили о том, что у Ахметова сейчас, ну, скажем так, с ним аффилированы порядка 80 депутатов Верховной Рады. И это только в большинстве.
З яких політичних сил? Чи вони рівномірно розподілені по фракціям?
От 80 – це із фракції коаліції БПП і Народного фронту. Звісно ж, участь Ахметова в опозиційному блокі. І підозрення на те, що Ахметов фінансує радикальну партію Олега Ляшка.
Валерій Калниш, головний редактор об'єднаної редакції РБК «Україна» у студії «Ранкової хвилі». Нагадаю, невдовзі вже на нашому сайті громадськірадіо.орг ви зможете знову послухати цю розмову. І Валерій вже був готовий переходити від металургії до чогось іншого. Але нам ще було цікаво про металургію. Тепер знову слово Валерію Калнишу.
Ну, тут не то, що інше. Ми ж все про деньги, то про деньги.
Ну, так, ось якщо у металургів щось одне, то в представників оцих от українських багатіїв у рейтингу Forbes, які іншими галузями займаються, знову-таки, які цікаві речі можна спостерігати. Які ще галузі представлені?
Юрій Косюк. Вот этот человек, который, знаете, он не публичный, но при этом может себе позволить купить Lamborghini. Это Мироновский хлебопродукт. Это курица. Вот это бизнес на вечном. Это пищевая промышленность, и это поставка куриных яиц. Все-все, что можно сделать из птицы. Вот к этому бизнесу меньше всего претензий с точки зрения, вот, знаете, такой... Он вообще не чистый, вообще сам по себе бизнес. Но вот с точки зрения какой-то моральной чистоты, ну вот человек зарабатывает на еде. Но, опять же, все связано с внешним рынком. Африка, Китай, вот все туда. Там рынки растут, и мы, что надо отдать нам должное, мы очень сильно пытаемся занять эти рынки, побороться за них, потому что ведь есть и другая сторона медали. Мы можем говорить о том, что, конечно же, это, скажем, Ахметовы и прочее-прочее наживаются на нас, но не надо забывать, что в том числе они платят тем людям, которые на них работают. Я не буду рассуждать о, скажем, соотношении полученной прибыли и затрат по отношению к простым людям.
Ну и також, можливо, як це називається, білості зарплат.
І білості зарплат, да, і білості зарплат.
Ну тоді вже питання, наскільки справно вони платять податки.
Если к ним нет претензий, а я так понимаю, особых претензий к ним нет со стороны налоговой службы, по умолчанию исходим из того, что налоговая служба работает.
Ну да.
Так вот, если к ним нет этих претензий, то, судя по всему, они платят эти налоги. И эти налоги действительно поступают в государственный бюджет, и из этих налогов в том числе платятся пенсии и другие социальные выплаты. Поэтому эта взаимосвязь, она здесь напрямую. Можно ли было получить с них больше налогов? Наверное, можно было получить больше. Но время, как мне кажется, вот этих сырьевых монополий, оно, по большому счету, заканчивается. Ресурсы — это все-таки невосстанавливаемые. И если не вкладывать деньги в другие формы бизнеса, не давать, не создавать окно возможностей для других форм бизнеса, не связанных с сырьем, то, конечно, это может быть вот последний такой вот серьезный вход украинского бизнеса в мировых рейтингах. Но я подозреваю, что что в следующем году у того же самого Ахметова мы, конечно же, увидим падение. Потому что вот эта история с предприятиями на оккупированной части Донбасса, которые временно уже ему не подконтрольные.
Ну, які, як це називається, націоналізували в лапках бойовики?
Да, это, конечно, скажется на его бизнесе. Хотя, если ситуация разрешится достаточно быстро, бойовики отдадут эти предприятия, они снова будут наполнять украинский бюджет, то вот этого временного промежутка можно будет даже не заметить в структуре его доходов и в структуре его благосостояния.
От запитання не зовсім пов'язане із тим, на чому заробляють мільярдери, а скоріше з медіавласністю. Я подивився, і те, що у Косюка, здається, немає свого медіаресурсу.
Нет.
Тоді як у Ахметова, Пінчука, Коломойського і Боголюбова, які є партнером у приваті, ну, майже всі да. знають, що багато-багато. А Живаго?
Живаго, я теж не... припомню, честно говоря, чтобы он присутствовал где-то в медиа-активе. Возможно, это было что-то в начале нулевых. Угу. Вот что-то мне на память приходит. Но сейчас я не припомню. Во всяком случае, про электронные СМИ точно не скажу. Угу. Нет его бизнеса. В принципе, это тоже, в общем-то, странная позиция. Я не про медиа-бизнес, а про то, где ты тратишь свои деньги.
Угу.
Если ты занимаешься формированием своего актива здесь, зарабатываешь деньги за рубежом, ну, логично было бы, наверное, все-таки вложиться в предприятие внутри страны, вкладываться внутри страны. Я понимаю, что, скажем, если бы этот эфир там послушали пресс-службы всех этих уважаемых людей и их компаний, они, конечно, бы предоставили кучу программ того, как они, значит, помогают здесь. Ну, это хорошо. Но мне почему-то кажется, что их участие в строительстве той страны, где они зарабатывают, все-таки недостаточно.
Чему?
Не знаю. Риски. И с одними из фигурантов...
Так вони ж мають такі гроші, вони мають такий вплив. Це великою мірою від них і залежить, щоб ризики були менші.
Конечно, но все-таки они упираются, как и все мы, в общем-то, в не совсем стабильную структуру власти, судебную, и то, как они ведут бизнес здесь, и то, как они ведут бизнес за рубежом, это, конечно, как там в Одессе, две большие разницы. Mm-hmm. Здесь это все-таки понятийное. Здесь они дома. Здесь они уже давным-давно со всеми договорились. Кого могли, купили, кого могли там какими-то другими способами мотивировали для того, чтобы дружить и их любить. А на Западе все-таки бизнес другой. И ведение там совсем другое. Я не хочу, конечно, его идеализировать. И
ну, на
там
Заході,
як мінімум,
не було 90-х, та, із цим первинним накопиченням
да,
капіталів,
да,
в такому
конечно.
Вигляді, як це було в Україні.
І не було такого періоду, коли тебе в какой-то момент надо було легалізуватися, коли тебе надо було вот вскритися. Ну, во всякому случаю, ми этот період не застали. Я, опять же, не хочу идеализировать западный бизнес, и там есть взятки, и там есть бюрократия. Поэтому, ну, то, что здесь им, конечно, ведется несколько проще, с другой стороны, они понимают, что сколько денег не вкладывая, так или иначе, большая их часть окажется не потрачена не по назначению. Это, конечно, большая проблема.
2015 року багато писали про те, що 10 найбагатших українців збідніли за рік, і лише Порошенко, президент Петро Порошенко, збагатів. Ну і, чесно кажучи, складалося враження, що на цьому не зупиниться Петро Порошенко. А сьогодні його в списку мільярдерів.
Я подозреваю, що його там нет, тому що ми не знаємо, як працює його слібовий траст.
Угу.
І ми не бачимо движення по його активам, ми не розуміємо, куди вони вкладаються, і, наскільки я знаю, условия слібового траста не предусматривають навіть отчетності компанії, яка його веде перед тим чоловіком, який віддав їм активи. Поэтому я думаю о благосостоянии и о состоянии Порошенко мы узнаем после того, как слепой траст перестанет существовать, активы вернутся его собственнику, и вот тогда мы увидим и бухгалтерию, и доходы-расходы. Но мне почему-то кажется, что если бы мы увидели эти цифры, то как минимум они были бы не меншими, чем в предыдущем.
Ну, враховуючи те, що от згідно з дослідженням 2015 року статки президента Петра Порошенка становили 979 мільйонів доларів, то до мільярда залишалося ну, зовсім ледь-ледь та трошки за тими мірками.
Да, я думаю, що мы можем посмотреть на... Опять же, я не знаю, насколько с точки зрения чистоты он будет корректен. Ведь подобные рейтинги делают и у нас в стране. И, наверное, наши журналисты что-то узнают про эти трасты, которые существуют у Порошенко. И, ну, конечно, хотелось бы верить в то, что это будут действительно цифры настоящие, а не выдуманные в угоду какой-то там конъюнктуре. И просто потому, что это Порошенко.
1795 місце рейтингу Forbes найбагатших людей світу, мільярдерів за версією Forbes, ділять між собою порівну Ігор Коломойський та Віктор Пінчук. Що можна сказати про остатки цих українських багатіїв? Що з ними відбувалося протягом останнього року? І знову-таки, як вони, можливо, якщо ви пам'ятаєте, в рейтингу перемістилися за рік?
Как они переместились, не скажу, не помню.
Ну, ось в таблиці Forbes також, я зараз її відкрила, немає цієї стрілочки, яка показує, хто куди рухався, але припустимо,
ну,
вони там є.
Там, по-моєму, у них состояние увеличило что-то в районі 100 мільйонів доларів по году. Ну, как для таких больших бізнесів, я не думаю, що це, в общем, какая-то существенная цифра для них. Все, что касается бизнеса, то, опять же, мы понимаем, что мы обсуждаем сейчас результаты 2016 года. И проблемы, скажем, с приватом не отражены. Это если мы говорим про Коломойского. То, что касается Пинчука, то его бизнес, его трубы, его прокат, он, в принципе, идет стабильно по тем же самым... правилам, как и было, что, в принципе, говорят эти цифры, он находится на ровном каком-то месте, он не прыгает туда-сюда по рейтингу, это говорит о стабильности бизнеса, потому что все проблемы, которые были у Пинчука с его трубами, закончились несколько лет назад или продолжаются с того периода, потому что все эти проблемы с поставками, скажем, труб в Россию, вечной борьбой с антимонопольным комитетом этой страны, они, в принципе, никогда не прекращались, поэтому у Пинчука все идет как-то так ровно, да, и у Коломойского с Боголюбовым. Конечно, когда мы будем анализировать данные следующего года, вот тут мы и посмотрим на банковскую империю Коломойского. Но что-то мне подсказывает, что, в принципе, потери будут не очень большие зафиксированы. Ведь если мерить, сколько стоят приватбанки, сколько, скажем, долгов погасил Игорь Валерьевич за приватбанк, мы поймем, что, в принципе, государство забрало у него этот банк и, соответственно, забрало у него долги, тем самым оставив его уровень благосостояния на том уровне, который у него был. Ну, как-то так.
От, я тим часом, поки Валерій Калниш нам розповідав дещо про мільярдерів українських, подивився рейтинги, які укладали різноманітні українські видання, і звернув увагу на те, що Віктор Пінчук опустився та у позиціях в міжнародному рейтингу порівняно із українським, скажімо.
Тобто ми даємо йому більше.
Так, переважно у наші дослідження українські ставлять його на четверте місце, знов-таки 2016 рік мається на увазі, Косюк ішов за ним. А, скажімо, хто там, Живаго взагалі не згадувався, ну, про це якраз у нас ішла мова. А так, та Ахметов, Коломойський, Боголюбов стабільно в першій трійці, далі Пінчук. І якщо вже мова йшла про політичний вплив у Верховній Раді Ріната Ахметова, то де Валерій Калниш каже, що за деякими джерелами нараховує 80 депутатів афілійованих, да. Та, лише у більшості, то як у Пінчука з цим справи стоять? Він був завжди, мав репутацію людини, яка розкладає, як кажуть, яйця по різних кошиках.
Наверное, но, знаете, мне почему-то кажется, что в политике его сейчас нет. Ну, вот просто вот в лобовую его там нет. Mm-hmm. Да, был период там в нулевые, когда и он был депутатом, и это было, как, знаете, модно иметь фракцию или иметь партию, как футбольный клуб, как вот такой это элемент статусности. По-моему, сейчас его нет. Во всяком случае, я не припомню какого-то большого количества лоббистов, которые выступали на его, в защиту его интересов. Да, они возникают, но, как мне кажется, если Пинчук и оказывает какое-то влияние, то не на народных депутатов, а на кабинет министров. Вот там вопросы решаются. Потому что законодательно бизнес, условия бизнеса и существование таких крупных компаний, как там, скажем, Интерпайп или СКМ, они уже зашли в законодательное поле, и можно играться с квотами, можно играться с какими-то разрешениями, можно играться с тарифами, но так или иначе все замыкается на уровне кабинета министров. Поэтому, мне кажется, влияние там. А Верховная Рада, ну, это как бы уже пройденный этап политического роста.
Я от, щоб завершити, роздивляюся топ-10 багатіїв-мільярдерів за версією Forbes, і там, власне, люди, які представляють дуже творчі, сказати, бізнеси. Microsoft, Amazon, Facebook – це все бізнеси з високою доданою вартістю, які працюють у високотехнологічних сферах. І, якщо так говорити жаргонно, то печеньки лежать у цій галузі. Mm-hmm. Так? Там, де є багато творчості, там, де є багато інновацій. Якщо підсумувати список українських багатіїв, які потрапили до цього рейтингу, то де в українських багатіїв знаходяться печеньки? Це менш технологічні галузі.
Це серйозно. Это сырье, это вот те ресурсы, которые им не принадлежат, но на которых они зарабатывают. Это те ресурсы, которые являются собственностью государства, которые по каким-то причинам давным-давно мы отдали этим людям в пользование. Вот это то, о чем я и говорил. Меня очень смущает и настораживает, что мы не вкладываемся вот в эти высокотехнологические печеньки, хотя, если призадуматься, это тоже не является гарантией вот большого-большого благосостояния. Скажем, даже Индии при всех ее высокотехнологических там прорывах, при том, что там западные компании открывают там свои офисы, это хабы, и вообще растет, скажем, IT-индустрия в Индии, это тоже, в общем, не вывело эту страну на какие-то вот не избавила ее от бедности, скажем так. Но вот этот баланс между умом, в который надо вкладываться, и богом данной тебе земли, которую ты можешь использовать, это было бы очень хорошо. Но это вопросы в том числе не только к бизнесу, но и к власти, которая так или иначе распоряжается теми финансовыми потоками, которые оказываются в ее распоряжении.
Валерій Калниш, головний редактор об'єднаної редакції РБК «Україна» в програмі «Ранкова хвиля».